Вы уже готовы? Тогда поехали! Путешествуем по Крымскому полуострову вместе с участниками наших подкастов. С нами Крым становится ближе. Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня у нас первая встреча, виртуальное путешествие по Крымскому полуострову. И открывает ее Дмитрий Померанцев, ведущий рубрики «Книжный день».
Здравствуйте, друзья! Тема у нас сегодняшнего нашего общения – литературный Крым. И для начала небольшое предисловие. Вообще, я планировал, что это действительно будет некое виртуальное путешествие в пространстве и во времени – из прошлого в настоящее и вдоль берега Крыма, там, скажем, от Керчи до Евпатории. Вот так я себе это представлял, но как только я начал углубляться, погружаться в тему, я понял, что это, во-первых, я никогда не впишусь в регламент, а во-вторых, это будет полный ужас, потому что простое перечисление, по-моему, к 15-й минуте всех просто усыпит. Вообще темы неподъемные, неохватные, поэтому я решил просто сосредоточиться на некоторых моментах. А сразу скажу, чего у нас сегодня, к сожалению, моему большому, не будет. У нас не будет Феодосии Александра Грина. У нас не будет Феодосии сестер Цветаевых. У нас не будет Макса Волошина и Коктебеля. У нас, к сожалению, не будет Ялты Антона Павловича Чехова. Это вообще глобальная тема, и как-то галопом по Европам ее проходить просто очень жалко. У нас не будет Алушты Сергея Вацинского и Ивана Шмелева. Это тоже огромная интересная тема, очень такая трудная, тяжелая тема, но важная для понимания вообще русской литературы и литературного Крыма в частности. Не будет у нас, допустим, балаклавы Александра Куприна. Ну, с вашего позволения, я приступлю непосредственно уже. На 1820 год Петербург буквально наводнен стихами молодого, ему только-только исполнилось 21 год, Пушкина. Стихи передаются из уст в уста, переписываются из альбома в альбом и очень возмущают тогдашнего государя-императора, потому что стихи грешат, на его взгляд, излишней вольностью, а иногда и даже крамолой. И от греха подальше молодой чиновник Пушкин отправляется к новому месту службы, а по сути административную ссылку, в город Екатеринославль. Мы с вами этот город больше знаем как Днепропетровск, сейчас просто Днепр. Итак, Пушкин прибывает к новому месту службы, купается в этом самом Днепре и, по всей вероятности, простужается. Но тогда это называлось подхватить лихорадку. Дабы поправить здоровье, он отправляется на Кавказ, на воды, где встречается с семейством Раевских во главе с легендарным героем Бородина, генералом Раевским, с двумя его сыновьями Александром и Николаем, с последним у них завязывается тесная, практически братская дружба, и целой чередой прекрасных дочерей разного возраста. Естественно, Пушкин в одну из них немедленно влюбится, в младшую 16-летнюю Машу, но об этом чуть позже. Когда здоровье идет на поправку, Пушкин должен отправиться к новому месту службы, к продолжению ссылки, на этот раз в Бессарабию, в Кишинев. И следовать туда он решает несколько необычным путем через Крым. То есть через Кубань как бы поближе и побыстрее был, но вот он так решил. Скажите спасибо, что не через родину предков Абиссинию. Вместе с семейством Раевских он следует через Ставрополь, через Екатеринодар, ныне мы знаем этот город как Краснодар, они прибывают на Таманский полуостров, забытый богом деревни Тамань, и с берега уже виден через Керченский пролив далекий Крым, волшебный берег, как он представляется Пушкину. Для Пушкина Крым – это Таврида, это античная древность, это греческие города, прекрасные статуи, храмы Афродиты и других богов. Они переправляются на тот берег, Пушкин оказывается в Керчи, и он испытывает жестокое разочарование. Керчь – это еще более богом забытое место. Это селение там местных, так сказать, татар, холм Митридатский, где он надеялся найти живописные развалины, напоминающие то ли римский Колизей, то ли пирамиды египетские. Вместо этого он обнаруживает груду каких-то камней, грубо обработанных, хаотически разбросанных колючим кустарником, какие-то остатки то ли ступеней, то ли еще чего-то, фундаменты, не то храма, не то башни, никакой гробницы Митридата, как он надеялся. В общем, ничего такого, чтобы вдохновило его на новые сочинения. Он срывает там цветок на память о посещении холма, но на следующий день его теряет и практически не жалеет об этом и не вспоминает. Они отправляются в следующий пункт своего путешествия. Город Кефа или Кефа. Сегодня мы его знаем как Феодосия. По дороге посещает еще одну достопримечательность – Золотой курган. На местном наречии Алтын. Оба. Там тоже ничего интересного. Тоже какие-то развалины, какие-то камни. Прибывают в Феодосию, Кефу. И здесь тоже ничего хорошего, представляете. Пыль, духота, преимущественно греческое, частично армянское население. Ну, правда, вот развалины Генуэзской крепости, это да, это что-то, это стоило посетить. Но в остальном город только начинает благоустраиваться, только еще мастится набережная, разбит парк, но парк разбит недавно, и скорее не посетители в тени деревьев там оказываются, а деревья в тени посетителей. Возможно, гуляя по этим пыльным улицам, Александр Сергеевич встретил 3-летнего карапуза по фамилии Айвазян. Возможно. К сожалению, даже если эта встреча состоялась, ни Пушкин, ни Айвазян, которого мы больше знаем как живописец Иван Константинович Айвазовский, воспоминаний по этому поводу не оставили. Правда, через 50 лет после гибели Пушкина, в 87 году, Айвазовский напишет картину «Пушкин на берегу Черного моря», такую знаменитую картину. Кто знает, может быть, он при этом и вспомнил, как в далеком детстве встретил на улице смуглого кудрявого парня с бакенбардами. Кто знает. После этого из Феодосии Пушкин отправляется в Гурзуф. Он называет этот поселок Юрзуф. Так это ближе к татарскому произношению. Это чисто татарский поселок. Уже никаких греков. Отправляется море. И морская прогулка как бы немножко освежает и взбадривает поэта. Он пишет несколько стихотворений на борту шхуны и начинает работу над поэмой «Кавказский пленник», которую задумал еще на Кавказе, но вот приступил только сейчас. И наутро шхуна подплывает к Гурзуфу и происходит чудесное преображение. Пушкин в полном восторге. Разноцветные горы на горизонте. А живописная эта деревня, восточная, пестрая, с плоскими крышами домов татарских. А слева огромные туши медведя, припавшего к воде, жадно пьющего воду далеко. Морда выступает за кромку берега. Ну, понимаете, что речь идет о горе Аюдак. В Гурзуфе Пушкин поселяется во дворце тогдашнего генерал-губернатора Новороссии и Бессарабии, одного из основателей Одессы, герцога Дю Ришелье, так его на французский манер вроде бы зовут, который является вроде бы каким-то родственником кардинала из 3 мушкетеров. Везде говорит, что это дворец. На самом деле это просто единственное в деревне двухэтажное здание, построенное в таком европейском псевдоклассицизме, да, в таком стиле. Здание, по воспоминаниям современников, ужасно неудобное для проживания. Но, тем не менее, единственная такая цивильная обитель. Здесь Пушкин проживет 3 недели. За это время он допишет поэму «Кавказский пленник». Здесь напишет еще несколько стихотворений. И здесь придут, так сказать, идеи поэмы «Бахчисарайский фонтан» и романа в стихах Евгения Онегина. Что делает Пушкин в Гурзуфе? Пушкин купается, Пушкин бродит по горам. Пушкин бродит по парку, который уже к тому времени разбит, разросся. У него там даже заводится зеленый друг, кипарис. Дерево, которое было посажено в 1808 году, которое уцелело до наших дней. И вроде бы оно до сих пор там есть. В годы войны, когда немцы оккупировали Крым, они хотели это дерево спилить. Они вообще, ну, такие люди, только внешне культурные, европейские. А в душе они все те же варвары, которые там жгли и грабили Рим. Одна усадьба Ясная Поляна чего стоит. Но по легенде местные жители переставили табличку к другому дереву, спилили другой кипарис, и этот кипарис жив до наших дней. Ну, а в доме сейчас музей Пушкина. Так что, если кто-то окажется в Гурзуфе, ну, наверное, стоит там побывать. Правда, справедливости ради, дом перестраивался несколько раз с тех пор. Если бы Александр Сергеевич сегодня пожелал побывать в своем музее в Гурзуфе, он едва ли узнал бы это строение. Далее путь Пушкина и Раевских лежит в Бахчисарай. Бахчисарай, как поселок, очень как город, понравился Пушкину сам по себе. Узкие улочки, дома с резными наличниками, действительно восточный колорит. К тому же они прибывают как раз у местного населения. Праздник, байрам. Они наблюдают за этим празднованием, за танцами, за песнями, за какими-то там вот праздничными моментами. И, кстати, частично вот эти наблюдения, они вошли в поэму «Кавказский пленник». Он вроде бы описывает Кавказ, но на самом деле он описывает крымских татар. В этой поэме чрезвычайно разочаровал Пушкина ханский дворец. Он ожидал больше. Он уже задумал Бахчисарайский фонтан, но дворец пережил пожар. Дворец был реконструирован. Реконструирован плохо, неудачно, без сохранения вот именно восточного колорита. Ну, какой-то новодел получился. А еще больше Пушкина разочаровал фонтан. По его словам, он написал Дельвигу: какая-то, говорит, железная ржавая трубка торчит, и из нее капает вода. Вот и весь фонтан слез. Хотя, читая Бахчисарайский фонтан, мы увидим совершенно другой фонтан. Ну, мы там и совершенно другой дворец увидим, и другой Бахчисарай. Более того, читая впоследствии Евгения Онегина, главы «Священные путешествия Онегина», мы увидим и другую Керчь, и другую Феодосию. Вот. Это очень интересный эффект. Когда Пушкин прощался с Крымом, дальше он через Одессу следовал к месту своего, так сказать, следующему месту своей ссылки в Кишинев, он написал, что покидает без сожаления, и, в общем-то, ну, ничего особенного в этом Крыму нет. Но странный эффект. С каждым годом в нем росла ностальгия. Воспоминания чудесным образом преображались, он понимал, что на самом деле прекраснее место, чем Крым, а на земле нет. Он постоянно сетовал на то, что вот никак не получается туда вернуться, а как бы хотелось. По словам одной современной журналистки, всего-то меньше месяца и пробыл в Крыму, а разговоров на два с лишним века. Что касается нежных чувств Маши Раевской, впоследствии в замужестве Марии Волконской, которая вслед за своим мужем-декабристом отправилась во глубину сибирских руд, то спустя год Пушкин напишет поэму «Тамань», полностью посвященную этому путешествию, своим впечатлениям, которые к тому моменту уже преобразились. К сожалению, поэма была уничтожена им почти полностью, сохранились отдельные наброски, отрывки. Все это было обнаружено в черновиках поэта много лет спустя после его гибели. Вот. Такой Пушкин у нас в Крыму. Всем очень-очень рекомендую очерк Валерия Брюсова, который так вот незамысловато и называется «Пушкин в Крыму». Следующий пункт наш, он несколько необычно звучит. Он звучит «Лермонтов в Крыму». Ну, перво-наперво, всем известно, что Лермонтов в Крыму никогда не был. Отправляясь на Кавказ, он был в Тамане ровно 20 лет спустя, в 40-м году. Нашел, что это деревня-деревней, богом забытая провинция. В общем, я так понимаю, за 20 лет Тамань не сильно изменилась. Все та же Фоногорийская крепость. Позже этим маршрутом проследует, ну, точнее, в то же самое время, товарищ Печорин. И всего одна строчка в «Герои нашего времени», когда Печорин из окна бросает взгляд на тот берег, видит там и Керчь, и некую башню-маяк на холме. Интересно, сохранилась или нет. Ну, в общем, тоже как бы вот... И дальше идет в Фоногорийскую крепость и следует оттуда в Геленджик, тоже знакомое для нас название. Да? Все бы так оно и было, но в 1887 году в журнале «Русский архив», солидном академическом издании, где что попало не печатают, только очень проверенные, задокументированные факты, появляется обширная статья Павла Петровича Вяземского, сына поэта, друга Пушкина Петра Вяземского, которая называется «Лермонтов и дальше какая-то мадам Омер де... де чего-то там, какая-то французская фамилия, в общем. В которой автор приводит переводы. Сам Павел Петрович, известный ученый, историк литературы, древнерусский, древнерусской литературы, переводчик современных иностранных авторов, библиограф, то есть человек, ну, просто такой, с безупречной академической репутацией, он приводит переводы дневниковых записей и писем некой француженки, французской мадам, которая в 840 году путешествует по России вместе с супругом, неким атташе посольства Франции. И у нее завязывается роман, бурный роман, с неким молодым офицером, поручиком, известным поэтом, которого она называет просто Мишель. И в какой-то момент, летом 40-го года, она прибывает в Ялту и перед тем пишет на Кавказ, где проходит службу ее Мишель, приглашение, чтобы он приехал хотя бы на несколько часов повидаться, и тот без ведома начальства скачет в Крым с Кавказа, с Пятигорска, и они на яхте ее друзей под названием Юлия совершают путешествие, морское плавание до Балаклавской бухты. По пути она цитирует высказывание Мишеля о красотах, а на тот момент Крым уже более такой причесанный, цивилизованный, все-таки 20 лет прошло, и местная экзотика уже дополнена, так сказать, какими-то произведениями искусства от русских поселенцев, архитектурные я имею в виду. И вот, вот такая бомба. Публика в шоке, публика в восторге. Крымчане ликуют. У нас теперь не только Пушкин, у нас тут и Лермонтов теперь. Что показывает дальнейшее исследование? Дальнейшее исследование показывает, что это, конечно, была литературная мистификация. Или по-современному фейк. Что сподвигло уважаемого Павла Петровича на подобный вот странный эксперимент? А при том он еще уверял, что он, в общем-то, дружил, собственно, с Лермонтовым. Он и от Лермонтова слышал всю эту историю. И это тоже, мягко говоря, была неправда. По версии более поздних исследователей, вообще первая версия, что это на самом деле такого не было, только в 1933 году появилась. Дело в том, что Лермонтов все-таки был достаточно неугодным правительству человеком, иначе бы не сослали его на Кавказ. И дело не только в стихотворении «На смерть поэта», но и вообще его поведение такое, не всегда такое социально оправданное было, скандальное чаще всего. И его потихонечку как бы забывали. То есть, если Пушкину там справляли столетний юбилей, открывали памятник, то вокруг Лермонтова такого шума не было. И вот у Вяземского такая идея фикс возникла, что надо бы как-то взбодрить все это дело и привлечь снова внимание к Михаилу Юрьевичу, просто действительно великий, великий поэт, великий прозаик. И он, надо сказать, он таким вот шагом он своего добился. И действительно, ну, Лермонтов сейчас, наверное, никто не усомнится, что, ну, после Пушкина Лермонтов, наверное, самый великий, да, поэт, как минимум второе солнце русской поэзии. К сожалению, легенда осталась легендой, но вот сама такая. А мадам действительно существовала, она известная во Франции поэтесса, и она действительно путешествовала по России, но с Лермонтом они, к сожалению, не пересекались. Наверное, следующим после посещения Александра Сергеевича, ну, действительно крупным, очень драматическим, трагическим событием истории Крыма стала Крымская война 1853-55 годы. Не буду вдаваться в подробности истории вопроса. Я думаю, если кто-то вдруг не в курсе по каким-то причинам, стоит об этом почитать. А какую литературу почитать, я сейчас расскажу. Можно и академические издания почитать, там исторические труды. Но большое количество это событие породило и художественных произведений. Как в прозе, так и в поэзии. И первым среди равных, безусловно, является небольшое сочинение, точнее цикл из трех рассказов, непосредственно участника тех событий, участника обороны Севастополя, подпоручика графа Льва Николаевича Толстого. Это три рассказа, объединенные в цикл «Севастопольские рассказы», которые, в принципе, по горячим следам были написаны в 55 году. Это такая, собственно, классика, которую не пересказывать, не как-то даже обсуждать. Я думаю, если кто-то вдруг по каким-то причинам не читал, обязательно прочитайте. Это такой уже Толстой такой прям настоящий. Я же хотел подробнее остановиться на другом участнике непосредственно тех событий, участники обороны Севастополя. При этом в биографии его было сказано, что он оказывал посильное участие в этой обороне. Дело в том, что на момент начала осады Севастополя ему было 11 лет. Он занимался тем, что готовил корпию для раненых, относил перевязочный материал в пункты оказания первой помощи. Ну, естественно, все это происходило в условиях обстрела, то есть он постоянно рисковал жизнью, как и все другие жители Севастополя. Мальчика звали Костя. Мальчик за свои вот эти труды, за свою посильную помощь был награжден 2 медалями на Георгиевской и на Андреевской ленточке. Справедливости ради, будь он сыном матроса или сыном там торговца, сыном какого-то чиновника мелкого, может, этих медалей бы ему и не дали. Но он был сыном адмирала. Он был сыном военного губернатора Севастополя и командира военного порта. И обстановка в семье была достаточно трудная. Папаша был деспот, папаша был изверг. Постоянно унижал, издевался над младшими чинами, которые денщики постоянно находились в доме. Все это происходило на глазах у ребенка. В огороде трудились арестанты, которых тоже постоянно подвергали избиению, издевательствам. Но была поэтичная мама, которая знала несколько языков, которая такая вся утонченная. И мальчик, естественным образом, тянулся больше к маме, вырос мечтательным, совершенно не военным и не солдафоном по своей, так сказать, сущности. Но у него особого выбора не было. Папа адмирал, значит, впереди военная карьера, карьера военного моряка. Поэтому сначала пажеский корпус, потом его переводят в морской военный корпус. На последнем курсе он заявляет, что он хочет перейти в университетный юридический факультет. И вообще он хочет быть писателем. Папаша взбешен. Папаша волевым решением с последнего курса прямиком, не дожидаясь окончания, отправляет его младшим офицером в кругосветное плавание на военном корабле. И 3 года наш Константин плавает по разным морям, действительно совершает кругосветные путешествия, наблюдает различные картины в различных портах, особенно случаи социальной несправедливости, на которые он особо остро реагирует. И по пути пишет очерки, которые по возвращении в столицу издает и тут же подает в отставку. Ну, этого ему отец, конечно, не простил. Он тут же лишил наследства, прервал с ним всяческие сношения. Сына такого у меня больше нет. И он остается, ну, один на один с новой жизнью. Сначала он работает сельским учителем, потом работает в речных пароходствах частных. Как у бывшего лейтенанта флота, у него есть к этому там все основания и предпосылки, его охотно берут на работу. Но потом он постепенно заканчивает все эти левые занятия и полностью сосредотачивается на литературном творчестве, сотрудничает в различных журналах, пишет преимущественно на темы народной жизни, пишет в духе писателей-народников Глеба Успенского, Короленко и других. Вот. Такие злободневные, очень такие благонравные, нравоучительные, о честной бедности, «Бедность не порок» и прочее, прочее, прочее. Ну, больших лавров как литератор он не сыскал. Широко известен в узких кругах либеральной демократической интеллигенции. Симпатии к народникам не ограничились просто такими вот, ну, как сказать, симпатиями. Он некоторым образом с ними общается, даже оказывает некоторую помощь. В частности, отправляясь на лечение за границу по поручению журнала «Дело», он встречается с писателем Степняком Кравчинским. Сергей Кравчинский также прославился на родине тем, что заколол кинжалом шефа жандармов Мезенцева. Вот так вот. То есть это был такой активный народник из боевой части. И успел скрыться в Англию. Вот в Англии он встречается с Кравчинским и уговаривает Кравчинского перевести. А Кравчинский не только террорист, он еще и писатель. Он уговаривает Кравчинского перевести для журнала «Дело» роман Рафаэля Джованьоли «Спартак». Чтобы вот, представляли себе, кто такой Кравчинский, у него очень близкая подруга, это английская романистка Этель Лилиан Войнич. И именно Кравчинский по мнению большинства, так сказать, исследователей творчества Войнич, стал прототипом героя очень известного ее романа, итальянского Карбонари. Роман называется «Овод». То есть вот «Овод» — это Кравчинский во многом. И вот по возвращении из одной из этих поездок он ездил навещать свою дочь, которая была смертельно больна. По возвращении, там он тоже встречается с какими-то вот либеральными товарищами, его под белые руки на границе арестовывают, отправляют в Петропавловскую крепость, где он проводит год из крепости. По приговору суда он на 3 года отправляется в ссылку в город Томск. Там он работает в местных газетах, продолжает писать что-то там о страданиях трудового народа и вдруг вспоминает про свое морское прошлое, про свои морские очерки и начинает писать художественную прозу на морскую тематику. Причем начинает писать ее настолько удачно, рассказы воспринимаются на ура, немедленно печатаются во всех там толстых журналах, выходят отдельными сборниками. И, уезжая в ссылку малоизвестным литератором демократического толка, он возвращается известнейшим беллетристом, писателем-маринистом с первой обоймы русских писателей. И после этого, ну, он продолжает писать также на старую тематику и роман. Он написал огромное количество произведений. Но именно морские его рассказы, повести, становятся, ну, просто культовыми. И когда в 96-м году, в конце 96-го года, общественность широко отмечает 35-летие его творческой деятельности, то поздравляет его лично Короленко, многие тогдашние известные писатели, критики, музыканты, ученые. Свои поздравления присылают Григорович, Чехов. Ну, в общем, представляете масштаб, да? Он пишет жене: меня поздравляют совершенно незаслуженно. Я ведь вовсе не капитан русской литературы, даже не рулевой, я простой матрос. И вдруг в начале 98-го года его постигает сильнейший удар. От тифа умирает на 16-м году его сын. Не просто наследник, не просто опора, близкий друг, наперсник, единомышленник. Действительно, очень близкие отношения были с Константином Константиновичем, с Костей. И это, в общем-то, его подрубает его здоровье, обостряется его сахарный диабет. Он начинает стремительно слепнуть, практически полностью прекращает занятия литературой, общественную деятельность. А он вел активную общественную деятельность. На минуточку такой момент он постоянно там устраивал какие-то избы читальни для народа, выступал с лекциями, с докладами. И, кстати, регулярно бывал в любимом родном Крыму, в Севастополе, в Алупке чаще всего. В том же 96-м году, в биографии есть такая строчка, меня зацепило это. Сейчас поймете почему. Летом он возвращается из Алупки, где отдыхал, с детьми и не заезжая в столицу, отправляется в Нижний Новгород на всероссийскую выставку, которую позже опишет в обширном очерке, опубликованном в журнале «Русская мысль». Кстати, надо найти этот очерк, обязательно прочитать. Итак, здоровье его ухудшается. Одна из современниц и близких знакомых пишет: «С исчезновением сына не стало героя, не стало джентльмена, не стало любящего отца, чудолюбивого отца», сказала, «остался один разбитый больной старик». И в 900 году по настоянию друзей, по настоянию врачей, родственников, он отправляется снова в любимый Крым, и там, ну, по сути, чудо происходит. К нему здоровье, если не возвращается, то, во всяком случае, возвращается работоспособность, возвращается какая-то энергия жизненная. Он начинает работу над самым большим своим произведением, а среди морских его рассказов, повестей очень многие посвящены как раз Крыму, Севастополю, в том числе и Крымской войне, участником посильным, который он был, как мы помним. Он возвращается в Петербург, он начинает работу над повестью «Севастопольский мальчик». Это повесть, а точнее, я бы сказал, роман, рассказывает о неком 11-летнем мальчики, подростки, который оказывается в гуще событий обороны Севастополя, принимает в ней участие уже такие полновесные полновесное, полноценное участие в боевых действиях. В общем-то, ведет себя как настоящий герой. А повесть адресуется юному читателю. Она и публикуется в 1902 году в журнале «Юный читатель» в течение года с продолжением. Вот. Но в том же году состояние писателя вновь резко ухудшается. На этот раз на излечение он отправляется не в Крым, отправляется в Италию. Италия, увы, не помогает, и в 1903 году он умирает. Похоронен на православном греческом кладбище в Неаполе. А сейчас вопрос. Ну, все уже догадались, как фамилия этого писателя?
Станикович.
Ну, совершенно верно, да, это Константин Михайлович Станикович.
Можешь какие-то рассказы, ну, просто про Москву какие-то рассказы рассказывал, да, там что, что-то такое интересное. Вот что-то можешь посоветовать?
У меня почему-то такое чувство. У меня была просто в детстве книжка, одна из любимых книжек, называлась «Максимка». Почему-то мне кажется, что «Максимку» читали все. И фильм был советский, 50 какого-то лохматого года, да. То есть это история про то, как русский военный корабль спасает в море там, терпящего бедствия маленького негритенка. Его, он становится как не сыном полка, а сыном экипажа, по сути дела. Его берет Лукич, по-моему, или как-то фамилия, старый моряк. Это очень трогательная и очень живописная история. Когда Станикович совершал свое кругосветное путешествие, он в разных портах наблюдал вот случаи, как сейчас принято говорить, простите, расовой дискриминации. Да? То есть, например, в китайских портах он просто видел, как ни за что, ни про что там англичанин мог отхлестать там по лицу китайца, там пнуть его, и все это как было бы в порядке вещей. Там еще были такие замечательные надписи, да, на парках в Гонконге: вход с собаками и китайцам запрещен. И то же самое отношение к цветному населению там в Африке, они же огибали Африку. Ну, тогда Суэцкого канала еще не было. У него несколько произведений, посвященных как раз вот представителям иных народов, рас. И он всегда отмечал, что русский моряк, он всегда очень, ну, сострадательно и дружелюбно относился. У него не было какого-то вот высокомерия, какой-то вот пренебрежения к представителям других народов.
Получается, что прав был отец. Правильно, так сказать, человека отправил.
В каком-то смысле, безусловно, потому что этот опыт, он во многом определил именно судьбу писателя. Благодаря вот этому морскому опыту он остался в веках как действительно выдающийся русский писатель. Хотя, честно говоря, вот в последнее время как-то редко о нем вспоминают, что очень жаль. Я посмотрел, какие места, ну, где вообще память сохранена. И оказалось, на редкость мало где. Естественно, в Севастополе, на месте, где стоял дом этого, значит, Михаила Батьковича, папин дом, дом адмирала, там есть памятная табличка. Есть улица, улицы, носящие имя в паре всего, в паре российских городов. И есть одна единственная библиотека. Угадайте, в каком городе? С трех раз.
Нижний
Новгород. Да, совершенно верно.
Нижний Новгород, если с трех раз. Вопрос до киси.
Да. Какие конкретно произведения? Ну, во-первых, сама повесть. Это «Севастопольский мальчик». Несмотря на то, что адресована она юному читателю, она не только основывалась на детских воспоминаниях самого Константина Михайловича. Он переработал огромное количество материала, прочел исторические труды по Крымской войне, пообщался с живыми еще на тот момент участниками тех событий. Главный герой, Маркушка его зовут, он отнюдь не адмиральский сын, он сын простого марсового матроса. У него трудное полуголодное детство. И кроме эти сцены перемежаются рассказом о событиях, то есть о батальных сценах, то есть что в это время происходило. И это даже скорее какие-то публицистические вставки. Конечно, написано все максимально доступным языком, чтобы юная аудитория там не ломала голову. Я думаю, что читатель вот неподготовлен, самое то начать прямо с этой повести. Знакомство с историей обороны Севастополя. Там прекрасно дан замечательный портрет адмирала Нахимова. Ну, чудесного человека, на самом деле, действительно, вот до слез жалко. Но что Корнилов, что Нахимов, они точно знали, что погибнут, они знали, на что шли. И, в общем-то, Обидно в том, что, то, что они так рано погибли. Мне кажется, живя они подольше, Севастополь бы так быстро не сдали. А может быть, и вообще бы не сдали. Один из первых рассказов об обороне Севастополя называется «Кириллыч». Это рассказ из уст одноногого ветерана обороны Севастополя, простого матроса Кириллыча, о неком капитане, который совершенно бесчеловечно вел себя по отношению к нижним чинам, но при этом совершенно неожиданно мог бы кого-то приблизить, возвысить. То есть вот человек такой совершенно неуравновешенный, злой гений, и иногда и добрый гений, то есть и он же и накажет, он же и наградит. Во время как раз крымских событий, во время одной из вылазок, тогда все матросы уже сражались на суше, было решено флот отвести, часть кораблей затопить, перегородив вход в Севастопольскую бухту, чтобы не допустить десанта непосредственно в Севастополь. Тогда против нас сражались аж четыре державы. Это Османская империя, это Франция, это Англия и еще Сардинское королевство. Совершается эта вылазка. Это даже не спойлер, это звучит в самом начале рассказа. В общем, этого капитана убивают собственные подчиненные. То есть настолько он всех, что называется, достал. Настолько его уже не любили. Естественно, рассказ сначала был напечатан. Первое название — капитан арестант, его так называли. Именно вот не за то, что он сам арестант, а за то, что без особых промедлений отправлял под арест, применял телесные наказания к тем, кто так или иначе, ну, ему, так сказать, не угодил. То есть он был педантом. Если там паруса там на минуту позже расправили, то все там, все марсовые матросы, кто там бегал по реям, их еще обезьянками иногда называли, ну, отправлялись просто на это самое, на порку. Из-за этого, из-за спешки, из-за того, что старались, нередко матросы срывались, падали на палубу, ну, естественно, разбивались насмерть. То есть ему жизнь вот матроса была вот ни о чем. Ну, соответственно, матросы... В какой-то момент он уже собственной жизнью поплатился. Но на самом деле все это вот я сейчас рассказал, пересказал по сути. Все это тоньше, глубже. Личность этого капитана, она очень интересна. Она очень неоднозначна. И личность самого этого старого матроса Кириллыча. Поэтому рекомендую послушать. Был у него рассказ, очень-очень трогательный рассказ «Побег». А рассказ «Побег» — это чисто автобиографическая вещь. И никого не должно смущать то, что главного героя юного зовут не Костя, а Вася. Он живет с папенькой, маменькой в доме в Севастополе. Папенька – командир порта, адмирал, генерал-губернатор Севастополя. Судя по описанию, речь идет как раз накануне интервенции союзников. И в саду трудятся те самые арестанты, которых мальчик очень жалел. С ними он потихонечку втайне от папеньки общался. И в какой-то момент он очень сближается с одним из арестантов, пытается помочь ему сбежать. Вот удалось или нет, это вы сами прочитаете. Потому что там, ну, не все так просто. Они там еще на минуточку и в кандалах все. Это тоже входит, кстати, в морские вот эти вот повести и рассказы. Он там тоже есть. Но есть еще чудесные спектакль, радиоспектакль 85-го, по-моему, года, где от автора читает Юрий Яковлев, где нянюшку этого главного юного героя озвучивает Татьяна Пельцер, где матушку его озвучивает Наталья Литвинова, которая дочь нашего всесоюзного главного сказочника Николая Литвинова. И мама Ивана Литвинова. Ну и другие замечательные артисты. Прекрасный спектакль, очень такой трогательный, с песнями, там, с музыкой. То есть арестанты поют свои унылые песни. И теперь вторая часть моего выступления. Просто история, вообще история литературы, она порой содержит странные созвучия и совпадения. И не всегда эти совпадения находятся на поверхности. В частности, у меня такое чувство, что это мое вот собственное открытие в процессе изучения темы. А в чем они заключаются, я позже расскажу. Начинается эта история в 1900 году, когда в Москве в одном из книжных издательств отдельным изданием выходит рассказ, или, я бы сказал, небольшая повесть, отнюдь не писателя, но живописца Василия Васильевича Верещагина. Повесть называется «В Севастополе». В ней рассказывается о том, как некий художник, от имени которого ведется повествование, который тему обороны Севастополя с детства всегда очень остро воспринимал. Тогда он был ребенком, естественно, участие принять не мог, но брат его участвовал. И позже, когда он учился в морском военном корпусе, естественно, эти юные гардемарины, они обсуждали это все, живо переживали. И уже много позже, когда он поприщу военного моряка предпочел поприще художника, путешественника, он неожиданно получает письмо от своего давнего однокашника по корпусу, некого Михалкова или Михалкова. Тот приглашает его в Севастополь. Обещает рассказать много чего интересного про оборону Севастополя, потому что он там как раз в этих исторических местах, там кругом каждый, так сказать, клочок земли помнит те события, полит русской и вражеской кровью. И более того, там еще живы ветераны, так что приезжай, милый друг, все тебе расскажу. И он действительно приезжает погостить, они бродят по Малахову кургану, по Четвертому бастиону, по другим местам, по Балаклавской долине, где происходили события. И друг ему очень подробно рассказывает, а звучит это практически, ну, как документальное какое-то вот повествование, что здесь вот происходило то-то, в цифрах, с фактами непосредственными, кто как себя повел, как совершенно бездарно и даже, ну, наверное, вероломно и подло повел себя тогдашний главнокомандующий русской армии князь Меньшиков. Его отрицательную роль в событиях Крымской войны, ну, по-моему, только ленивый не подчеркнул. Но, во-первых, у Верещагина все очень сжато, повесть небольшая. Во-вторых, все очень конкретно с фактами, с цифрами. Вот. И при этом все достаточно художественно и живописно. То есть у него описана сцена гибели адмирала Нахимова. У него очень подробно описан подвиг доктора Пирогова и медицинских сестер. Как благодаря попустительству, собственно говоря, и казнократству тогдашних властей, госпиталя оказались не готовы к такому наплыву раненых. То есть люди в основном умирали от недостаточного оказания медицинских средств. Элементарно не хватало перевязочного материала, не говоря уже о каких-то лекарственных средствах. Оперировать было некому. Если бы Пирогов не приехал, он там, ну, 1000 жизней, наверное, спас. Он оперировал с утра до ночи. И прибывшие медсестры, они не просто облегчали страдания, они, ну, собственно, делая регулярные перевязки, там, обрабатывая раны, они тоже спасли огромное количество жизней. Верещагин приводит совершенно жуткие факты по поводу того, что в обороне Севастополя на этих бастионах, на этих батареях, помимо солдат, помимо матросов, зачастую непосредственное участие принимали и гражданские, женщины, дети. На одной из батарей были два мальчика, которые сначала подносили, там помогали, ядра подавали, заряды. А потом, когда выбили всю обслугу, пушек сами встали к орудию, мальчикам на двоих было 20 лет. Причем старшему было 14, а младшему, вот посчитайте, сколько было. Вот. И старшему мальчику оторвало обе ноги, но он выжил. А маленький, говорит, уцелел весь. Так, это так сказано у Верещагина. Вот. Устами его, этого героя-рассказчика. В общем, книжка, да, и еще один момент. Параллельно с рассказом о событиях в Севастополе, то есть этот рассказчик, точнее, друг, рассказывает ему историю, как на квартире, где он жил на тот момент, когда вот он прибыл служить, они же офицеры, снимали жилье какое-то, там была девочка у хозяев, и эта девочка страдала от какой-то непонятной болезни. Ее долго лечили-лечили, а уровень тогдашней медицины там, ну, представляете, прописывают для уменьшения боли втирать ребенку в кожу ртуть. Но это был такой вот, вот такой уровень такой медицины у нас был. Лечили ее от одной болезни, потом выяснилось, что болезнь другая. Девочка страшно переживает страшные муки, девочка умирает в конце. И чередование сцен батальных с подробностями и вот это описание угасания ребенка, ну, тоже такое тяжелое впечатление производит. Но вот для понимания тех событий, мне кажется, эта книга крайне необходима. К тому же очень небольшая, очень компактная. Я бы ее тоже советовал прочитать, особенно у кого нервы покрепче. Кстати, секундочку, немножко от Севастополя отвлекусь. Я сказал, что Балаклава у нас сегодня, к сожалению, не будет, Куприна, да, Ялты, Чехова. А очень интересная тема. Я почему-то думал, что Евпатория – это вроде, ну, не самый литературный город. Но на самом деле ничего подобного. Есть такая тема, как, например, Евпатория Николая Островского. Он провел там достаточно большое время, когда находился на излечении после своей, после ранения, после болезни. И ряд страниц романа «Как закалялась сталь», они посвящены Евпатории. Я вот, например, читал роман, но я не помню этого. Хороший повод перечитать «Как закалялась сталь». В Евпатории не раз бывал Владимир Маяковский, поэт, и в стихах Маяковского это тоже нашло отражение. Больше года в Евпатории прожила юная Анна Ахматова. Там она сформировалась как поэт, собственно говоря, там она писать начала. Есть и более экзотические обитатели Евпатории, например, Евпатория Адама Мицкевича. Его крымские сонеты написаны именно там. А в Евпатории детские и юношеские годы свои провела некая Алиса Зиновьевна Розенбаум, более известная как писательница Айн Рэнд, израильская писательница, да.
Понятно, что много кто проездом или отдыхом побывал, тут
другой вопрос, как повлияло. А тут именно детство, да, и юность, то есть как личность сформировалась девочка. Но давайте вернемся в Севастополь, вернемся к художнику Верещагину. По поводу этой повести Василия Васильевича Верещагина, почему-то долгое время считалось, что это вот просто вот такая документальная запись, что действительно был такой друг Михалков, и что Верещагин приезжал этого друга навестить. Потом вдруг выяснилось, что никакого Михалкова, однокашника, у Верещагина не было. В Севастополь он приезжал совсем по другой причине, а причина была такая. Тяжело болела его собственная дочь. Им посоветовали отвезти ее в Крым. Девочку спасти не удалось. То есть все, что он описывал, это было просто описание, ну, гибели его дочери. Было это в 96-м году, в 98-м. И это, ну, произвело очень сильное впечатление на самого художника. Он практически прекратил работы. Он писал какие-то изредка акварели. В основном акварели назывались так. Английское военное кладбище, русское братское кладбище, и там скала, там хребет дьявола, ну, такие вот места там. Вот, то есть все очень тоже невеселое. Потом эти акварели где-то выставлялись, сохранились записи о том, что вот картины с такими названиями появились. Ни одна из этих работ не сохранилась до наших дней, то ли они расползлись по частным коллекциям. Ну, в общем, то есть... Повесть на самом деле автобиографическая, но только вот друг был вымышлен. На самом деле это, чтобы отвлечься вот от этого горя, он сам бродил по этим развалинам, он сам разговаривал с старичками-матросиками, которые тогда воевали, защищали Малахов, курган и прочее. И только вот работа, ну, во-первых, в 98-м году у него родилась еще одна дочь, которую, как и умершую девочку, назвали Лидочкой. И этот ребенок, к счастью, все с ним в порядке было. Появление дочери и работа над этой повестью, в которой он, может быть, свое отцовское горе как-то выплюснул, как-то его пережил, переосмыслил. Вновь вернули, так сказать, его к работе, уже как живописец. Снова устраиваются выставки, он снова начинает... А он путешественник, он тоже, как и Станюкович, можно сказать, весь мир объездил. И в 1904 году он отправляется на Дальний Восток. Сначала он долгое время находится... Да, он, наверное, раньше отправился на Дальний Восток. Он живет в Японии, он общается, он устраивает там выставки, он пишет картины на тему, так сказать, ну, в ориентальном смысле, да, с японской тематикой, даже стилизованной под японскую вот эту вот живопись на рисовой бумаге. Но начинается русско-японская война, он срочно возвращается, переезжает на Дальний Восток, и в 904 году флагман флотилии в гавани близ порта Артура, броненосец Петропавловск, каким-то нелепым образом налетает на японскую мину, идет ко дну, и среди прочих погибают адмирал Макаров и живописец Верещагин. А теперь, наверное, о вот совпадениях, о которых я говорил. Вот возьмем таких, в общем-то, разных и как бы несопоставимых, наверное, людей, как Станюкович и Верещагин. Давайте, во-первых, возьмем даты жизни. Станюкович родился в 43-м году и умер в 903-м. Верещагин родился в 42-м году, на год раньше, и погиб в 904-м, на год позже. То есть, знаете, как вот скобки в скобках, да, такие. Оба учатся в военно-морском корпусе. Учатся в одно и то же время примерно, поскольку они ровесники. Кто знает, может быть, они и знакомы были тогда. Однокашники вряд ли это бы отметили, но на параллельных курсах, может быть, на старшем и младшем, запросто. Оба в определенный момент, ну, практически в одни и те же годы, теряют близкого человека. В одном случае сына, в другом дочь. И оба пишут, оставляют замечательные памятники русской литературы, посвященные Крымской войне, и работа над этими, и пребывание в Крыму в какой-то степени обоих возвращает к жизни, но вот как будто судьба злодейка, оба примерно в одно и то же время уходит из жизни. Вот такая вот как бы невеселая тема, но повод, может быть, задуматься о чем-то, превратностях судьбы. И, ну, я думаю, что хороший повод почитать и того, и другого автора. Тем более, если у Верещагина все достаточно так это, ну, мрачно, у Станюковича-то все-таки все преимущественно, ну, концы, ну, если не радостные, то внушающие надежду. О теме Крымской войны. Не только прозаические, но и поэтические произведения посвящались Крымской войне из живших на тот момент поэтов. Я думаю, если бы Пушкин с Лермонтовым дожили, наверняка бы что-то написали. Оба были склонны к эпическому жанру, что Полтава, что Бородино. Я думаю, тут каждый еще бы по одной поэме точно бы выдал. Потому что это, ну, равнодушным война не оставила ни на кого. Никого. Стихи о Крымской войне, об обороне Севастополя писали Афанасий Фет, Федор Тютчев, Аполлон Майков, Алексей Константинович Толстой, Алексей Апухтин, графиня Растопчина, которая ныне плотно забыта, но тогда была очень популярная поэтесса Евдокия Растопчина. Более поздние годы поэты обращались к этой теме. Например, Константин Михайлович, еще один Константин Михайлович, тоже фамилия на букву «С», хороший очень поэт, прозаик, Симонов. Вот, написал два стихотворения о Крымской войне. «Поручик» и «Английское военное кладбище в Севастополе», так называется. Длинное такое название у стихотворения. Кстати, очень советую почитать. Правда, «Поручик» там лишь упоминается Малахов курган, и там речь идет о событиях на Дальнем Востоке, об атаке на Петропавловск-Камчатский. Дело в том, что Крымская война, ее еще называют нулевой мировой войной, она происходила не только в Крыму, она происходила и на Балканах, она происходила и в Бессарабии, в других частях. В Северном Ледовитом океане был атакован англичанами Соловецкий монастырь и на Дальнем Востоке. Вот. Не только отечественные литераторы обращались к теме Крымской войны. Например, очень известный английский поэт лорд Теннисон, Альфред Теннисон, написал знаменитое стихотворение, которое называется «Атака легкой бригады», в которой описывается самоубийственное, на самом деле самоубийственное, идиот главнокомандующий просто отправил на верную смерть легкую кавалерию английскую, просто под ураганный перекрестный с трех сторон огонь русской артиллерии и ружейный огонь. И то, что хотя бы половина из этих вот гусар летучих умудрилась вернуться, это просто какое-то чудо. По идее, они должны были лечь там все. Ну, часть вернулась, И такое знаковое событие, говорят, любимое стихотворение господина Уинстона Черчилля было. Впоследствии стихотворение вошло во все учебники, английские, естественно. Я, кстати, не знаю, он переведено на русский, нет, я как-то не встретил. Там воспеваются подвиги не наших героев, поэтому я думаю, что даже если не переведено, ничего страшного. Мы лучше Фета почитаем или Апухтина. Апухтин шикарную поэму оставил. Называется «Солдатская песня». Если где-то найдете, очень советую почитать. Это действительно мощная эпическая поэма уровня Бородина или Полтавы. Читал филологический разбор. Это действительно шикарно. Очень сложный, очень такое богатое произведение. Самый же эпический, самый вот грандиозный памятник в прозе. В канун Второй мировой, точнее, начало Великой Отечественной войны, русский советский писатель Сергей Николаевич Сергеев-Ценский выпускает огромный роман-эпопею, который называется «Севастопольская страда». За этот роман он получает сталинскую премию первой степени. Это не хухры-мухры, кому попало, ее не давали. Так, среди произведений удостоенных достаточно вспомнить «Хождение по мукам», «Петр I», «Тихий Дон», разумеется. Ну и много чего еще. И Цусима Новикова «Прибой» тоже. Роман, в общем-то, разошелся огромным тиражом по всему Советскому Союзу. И наверняка многих уже тогдашних защитников Севастополя роман, возможно, вдохновил на ратный подвиг. В годы войны Сергей Евценский напишет еще немало произведений, посвященных уже этой обороне Севастополя. Вот, я думаю, что не проверял, честно сказать, но я думаю, что Сергей Евценский должен быть в АВ-3715. Про билетристику я хочу просто уж совсем, чтобы закруглиться. Не только русские писатели писали. Все наверняка помнят такого автора авантюрно-приключенческих романов путешествий Луи Буссинар. У него есть роман, который называется «Герои Малахова кургана». Но это не наши герои. Это о том, как храбрые французы, храбрые зуавы воевали с русскими варварами, как они вот бились за этот Малахов курган. И, в общем, роман изобилует нестыковками, историческими неправдами. Он авантюрный, он приключенческий, он читается, может быть, даже не хуже, чем «Капитан Сорвиголова». Кстати, главного героя зовут Жак Сорвиголова, зуав. Вот. Он там в одиночку побеждает всю русскую армию. Вот. Просто для информации, защищали Малахов курган 1500 изможденных, голодных, в большинстве раненых, во многом уже гражданских, потому что военные были выбиты, лиц, которые штурмовали храбрые зуавы в количестве 10 тысяч человек. Вот, где тут героизм? Извините за выражение. Ну, оставим это на совести Луи Буссинара. Он был большой патриот своей родины. Вот на этом, наверное, я закончу. Еще очень-очень много осталось за скобками. Может быть, будет еще продолжение, не знаю.
Да, если, как это называется, захотите, ставьте лайки, пишите в комментариях. Мы обязательно сделаем «Литературный Крым 2» виртуальное путешествие, почему бы и нет.
На этом спасибо за внимание.